Здравствуйте. В эфире программа «Разговор на тему». В студии Роман Захаров и Светлана Сотникова. По оценкам благотворительной организации по охране психического здоровья, во всем мире от различных фобий страдают более 10 миллионов человек. На самом деле, я думаю, эта цифра гораздо больше, но просто многие люди боятся в этом признаться.
Признать наличие своих проблем. Боятся, конечно, но вот среди странных навязчивых страхов есть боязнь большого крота, большевиков, воздушных шариков и щекотки. Есть люди, которые, как ни странно, боятся тещу. Вот, и длинных слов. Кстати, название вот этой фобии состоит из 33 букв почему-то. Ну и, пожалуй, самая несчастная категория – это панофобы. Люди, которые боятся вообще всего.
Вот помочь разобраться с тем, чего бояться стоит, да, чего бояться не стоит, что такое фобия и как с ней бороться, нам поможет наш гость. Сегодня у нас в гостях врач-психотерапевт, психоаналитик Николай Николаевич Нарицын. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, прежде чем мы начнем беседовать, хотелось бы напомнить телефон прямого эфира 411-6706. Если вы не боитесь звонить по телефону, делайте это смело. Итак, Николай Николаевич, давайте начнем беседу и определимся с терминами. Что же такое фобия?
Ну, фобия от греческого слова «страх». Да? Страх и ужас, фобос и демос, спутники Марса. Но это отдельно, во всяком случае, это одна из... Это страхи, только страхи патологические. Потому что не надо путать страхами естественными, свойственными любому человеку, как страх, как защитная реакция, инстинкта, составляющая инстинкта самосохранения.
Поэтому, но это же неестественная какая-то вещь, когда люди боятся того же большого крота.
Ну, я не знаю, если такого крота, которого показывают в некоторых фантастических фильмах, размер крота-гиганта, который сжирает людей вместе, скажем, с электричками метро, то, наверное, можно и испугаться. Во всяком случае, еще раз говорю, что есть вполне определенный инстинкт самосохранения, который реализуется у человека через чувство страха. То есть человек боится, скажем, переходить оживленную улицу, вернее, улицу с очень сильным, интенсивным оживленным движением без пешеходного перехода, боится идти по тонкому льду, боится выпрыгивать из окон более-менее высоких этажей. Да?
Но это нормально.
Вот это естественный инстинкт самосохранения. Я не буду говорить нормально, ненормально. Да? Больше того, он вполне может бояться, скажем, своего начальника, самодура, который по мелочам придирается и, в общем-то, проявляет какие-то садистские комплексы в своем поведении и издевается просто над своих подчиненных. И таких поводов, кстати, вполне можно бояться тещи, вооруженной, скажем, там, какой-нибудь скалкой, да, и защищенной удостоверением инвалида там, или еще каким-нибудь аналогичным, который позволяет ей творить все, что хочешь, и при этом она говорит, вот убью, и мне за это ничего не будет.
Ну что ж, это список, конечно, очень большой. Давайте посмотрим сюжет на тему фобии, который подготовили наши корреспонденты, и прокомментируем.
Фобия – это психическое расстройство, при котором человек непроизвольно испытывает болезненный страх, вынуждающий его избегать относительно безопасных ситуаций или объектов. Хотя причины фобии сложны и не до конца понятны, эти расстройства развиваются у людей с богатым воображением и повышенной эмоциональностью. У человека, страдающего фобией, в соответствующей фобической ситуации, как правило, возникает состояние паники. Страх неконтролируемо усиливается по мере того, как в воображении разрастается опасность. Человек все менее ориентируется на то, что может его успокоить. Возникает убежденность в том, что сейчас произойдет что-то ужасное – смерть, сердечный приступ, сумасшествие. Это и есть паническое состояние. При этом больной может испытывать физические ощущения типа головокружения, потери равновесия, расстройства зрения, слуха и дыхания, а также тошноту, боли в животе, дрожь или онемение. Избавиться от фобии можно. По сообщениям различных лечебных центров, за прошедшие 10-15 лет отмечается поразительный прогресс в лечении фобий, особенно при комбинации индивидуальной и групповой терапии. Также доказана высокая эффективность лечения методом погружения человека в фобическую ситуацию. Существуют и особые программы для пациентов, боящихся покидать свой дом. Главное – не бояться обратиться за помощью. Наталья Полякова, телекомпания «Северо-Запад».
Напомним, сегодня в нашей студии врач-психотерапевт, психоаналитик Николай Николаевич Нарицын. Телефон прямого эфира 411-6706.
Николай Николаевич, ну вот как можно прокомментировать?
Я как раз и хочу это прокомментировать. Значит, только что я говорил о страхах как инстинкте самосохранения, но есть действительно клиническое достаточно... Вот я сделаю одну маленькую ремарку по поводу вот этого выступления, первое. Там не совсем точно сказано, не хорошо изучено. Это очень хорошо изучено, давно хорошо изучено. Десятки, сотни тысяч диссертаций на эту тему написаны, и больше, наверное, вдоль и поперек изучены эти все темы фобии.
А почему тогда хорошо. Не остаются, если не так
сейчас
хорошо
изучено? Расскажу, потому что здесь все не так просто именно в социальном плане. Вот, но, тем не менее, фобия – это действительно патологический процесс, который охватывает всю личность целиком, который парализует волю, который мешает человеку жить, активно мешает жить, который создает такие стесненные условия, но вплоть до инвалидизации. Вот тогда это уже нельзя говорить о фобии как о вот, естественном защите, да, защите, потому что это уже идет не защита, это не, что называется, не на пользу, а во вред самой личности. Симптомов там гораздо больше, там могут быть не только те, что перечислены сейчас, а такие, которые, скажем, нарушение работы кишечника, такие, что человек не может находиться в обществе, ему срочно в состоянии этой панической, именно подчеркнуто, паническая атака вот, на фобии, когда человек в испуге убегает там, в туалет или еще куда-то, потому что не в состоянии удержать там все перистальтика. Давление крови падает вплоть до обмороков. Может быть, самые-самые разные. Причем список симптомов, вот очень часто ко мне обращаются перечислить их. Если я буду перечислять эфирного времени, не хватит, и любого другого не хватит.
Скажите, а можно выделить симптомы... такую группу фобий, которую можно назвать самой распространенной? То есть, чем чаще всего люди приходят, чем они страдают? Может быть, есть такая
категория? Я бы не стал вот этим заниматься. Еще раз говорю, не буду заниматься ятрогенией, то есть, созданием наведенных врачом заболеваний. Тем более, что, как показывает практика, подавляющее большинство, наверное, процентов 90 всех пациентов с фобиями, диагноз фобии ставят себе сами. Вот, и поэтому, чем больше об этом говорят журналисты, тем больше появляется соблазн увеличить количество этих сам себе диагностов, сам себе лекарей, сам вот себе фобиков.
Какие самые вот необычные фобии встречали за вашу практику?
Зачем? Фобофобия, например, то есть страх фобии, заболеть фобией. И такое есть, это описано клинически. И назвать какое-то необычное, ну, я не знаю, может быть, необычное в моей практике, а обычное для моего коллеги, скажем, из соседней клиники, соседнего института. То есть это настолько, еще раз говорю, распространено. Более того, еще одна проблема, касающаяся фобии, как, в общем-то, и неврозов, да, то, что их настолько... Вот можно придумать любую фобию, вот взять слово фобия и добавить название, ну, латинский уже на греческие слова кончились, теперь говорят по-русски, по-английски, там фобия транспорта, фобия космоса, фобия космического излучения, фобия кошек, фобия пауков, фобия лифта, фобия да чего угодно, да.
А фобия себя, фобия, когда человек себя боится.
Да, социофобия одна из распространенных фобий больших городов, когда боятся общения с обществом. Поэтому, еще раз говорю, вот перечислять все эти фобии, это, ну, просто возьмите, я не знаю, большой, любой словарь, да, и каждому слову можно добавить после этого слова слово фобии, и можно найти реально такую фобию.
Но скажите, а чего боитесь вы?
Нарисовали.
Ой, ну, я как живой человек, я тоже боюсь реальных опасностей.
Но это не
боюсь,
фобия.
Ну, реальных.
Реальных опасностей. Еще раз говорю, реальных опасностей. Боюсь, это почему бы нет. Как и все здоровые люди, наверное, еще раз говорю, вот этот вот инстинкт самосохранения позволяет мне там, скажем.
Но этот же вопрос, чего вы боитесь, наши корреспонденты задали людям на улицах. Давайте посмотрим результаты.
Преследуют ли вас какие-либо страхи, фобии?
Нет.
Я боюсь змей.
Змей, вот это точно. Змей я боюсь. В любом виде. И жареные, если есть, и копченые.
Ну, у меня главная фобия – это фобия. Я боюсь дороги жутко, на самом деле. Я настолько боюсь переходить дорогу, когда эти машины ездят. Вот. Но главное – страх – это не задумываться, наоборот, надо бороться. Поэтому я стараюсь считать, что у меня нет страха, что у меня все хорошо. Я ничего никогда не боюсь.
Фобии нет, вы знаете, нет. Я москвичка, я не испытываю фобии.
Высоты боюсь. Это да, это есть. Высоты, полеты, это постоянный страх.
Скажите, а как стараетесь бороться, перебороть страх?
Ну, как-то себя настраиваю, успокаиваюсь. Иначе никак.
Машина собьет, боялась. Перейду дорогу, собьет.
За детей боишься, так что нет. Сама за себя уже не боюсь, потому что возраст имеешь такой. А за детей, конечно. Потому что жизнь у нас не очень такая спокойная. Даже если они хорошо учатся, хорошо кончают обучение, а все равно как сложится. Сами понимаете, что у нас обстановка не очень хорошая, спокойная. Вот это, конечно, да, только за детей.
Боимся болеть, боимся здоровье потерять, а так нет.
Навряд ли у меня фобия есть. За ребенка боюсь иногда, и все. Что с ней будет, когда меня нет рядом? А так вообще нет.
За внуков боюсь. Очень. Жизнь такая сложная, что и страшная, если честно сказать. За внуков боюсь.
Ну как можно прокомментировать вот такой вопрос?
Я вот посмотрел этот сюжет, да, вместе с вами, и, в общем-то, фобии здесь не увидел.
Здесь вообще просто нормальные страхи.
Это естественные страхи человека. Скажем, рептилии, твари довольно медлительные. Змеи,
непонятное.
Да? Неподвижный. И с позиции нас, вот теплокровных, не очень прогнозируемое поведение. Угу. А все, что не прогнозируемое, все, что иное, действительно состоит в себе угрозы. Тем более, что
тогда
среди них есть немало ядовитых, крупные рептилии, такие как эти самые удавы, они вообще иногда и людьми питаются, но при этом, несмотря на это, то есть есть что бояться.
Непрогнозируемые ядовитые змеи, это, конечно.
Да, поэтому
сейчас у меня возникнет фобия.
Да, поэтому это, еще раз говорю, это вот те самые страхи, свойственные вот как инстинкт самосохранения.
Ну а чем фобия отличается от страха?
Еще раз говорю, вот эти панические атаки, когда человек...
Ну, человек же может панически бояться змею, это не будет фобией?
А вот здесь вот нет границы. Вот если он боится змею, которой нет, если он боится... Ну, еще раз говорю, вот опять я, если дальше буду дальше детализировать, это будет уже ятрогения. Да? Поэтому еще раз говорю, боясь нереальной угрозы. То есть, больше того, степень вот панической атаки, поведение, которое происходит, те эмоциональные, даже не эмоциональные, а вегетативные реакции, когда на уровне вегетативной нервной системы, на уровне вегетативных там, кровеносных сосудов, перистальтики, там, прочих вещей, происходят реакции совершенно непрогнозируемые. Мало того, что они непрогнозируемые, они действительно деструктивны, они нарушают поведение, они охватывают всю жизнь, они, если хотите еще одно слово, они театральны. Но то есть фобические реакции, они всегда яркие, образные, выраженные, театральные. Его фобика, извините, всегда видно, потому что он находится в таком... И чем больше зрителей, кстати, еще интересная особенность, да, тем ярче проявляется фобия.
Но без зрителей спектакль не состоится. Но многие дети боятся темноты. Да. Вот это фобия или нет?
Разные бывают опять варианты. Если это фобия... Вот есть еще один маленький эффект. Почему, спросили меня, фобии поддаются лечению с трудом и до сих пор актуальны? Потому что в фобиях, как правило, присутствует той или иной степени выраженный компонент, так как психиатры и фобии как разновидность неврозов, значит, неврологи, специалисты по неврозам, неврозологи, они говорят, что это есть компонент условной приятности. То есть, если как только у ребенка появляется фобия, и тут же прибегает мама с игрушкой, соской, еще с чем-то, да, то есть, если у него фобия является той самой актуальной кнопочкой, нажал, и мама тут же сбежала,
шантаж такой,
да, то тут же будет, то это будет развиваться со всей красотой панических атак фобии.
Но все-таки
если кричи, не кричи, мама не появляется, и, в общем-то, ну, все мы боимся иногда оказаться в незнакомой ситуации, в темноте и прочее, да, страшно, но не очень, к этому страху... Начинает появляться у ребенка исследовательский рефлекс. Он начинает смотреть, а что же там на самом деле, да? А вот, оказывается, за этой занавеской никого нет, а как интересно-то, да? Да, еще что-то такое. То есть, если он включается в реальную жизнь и выходит из этого страха через познание, держится, скажем, ну, действительно боится сунуть палец в розетку, потому что там ему, знает, что это опасно, и уже, может быть, где-то познакомился с электротоком или горячей, да, но тем не менее, вот это боится, но это боязнь реальной угрозы, но не носящий панического характера, боится по тонкому льду идти, но идет по берегу, не наступая, так сказать, на
вот если
речку.
Проанализировать сюжет, бояться за детей, бояться за внуков, это естественно, это уже переживание или это фобия?
Есть, вот опять давайте так, как?
Ну, отец,
если,
конечно,
скажем, мама или та же бабушка, да, поехал ребенок учиться в другой город, где там куча всяких соблазнов, наркотики, алкоголь.
Как будто в своем городе.
Да, еще что-то. Ну и там, по крайней мере, не всегда возможно притормозить, объяснить ребенку вовремя, как-то сделать. Она этого боится. Но, тем не менее, она ведет с ним диалог. Она понимает, что ему надо учиться, надо развиваться. Угу. Езжай, дорогой, там. Не только в свой город, но и иногда в чужую страну посылают детей.
Ну, некоторые мамы, да, говорят, только через мой труп.
А это фобия.
Это фобия.
Вот паническая атака. Все, у меня сразу начинается инфаркт, вызываем скорую, целую, так сказать, кортеж скорых машин, да, чтобы приехали со всей скорой, реаниматологией и прочее, прочее. Только не выходи за дверь. Вот это фобия.
И потом мама начинает периодически болеть, вот так вот, чтобы ребенок появлялся.
Да, 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 да. Вот в чем деструктивность фобии, потому что фобия нередко приводит именно к каким-то таким вот деструктивным, еще раз говорю, нарушениям. В конце концов, при всей том, что и сам пациент с позиции разума понимает, что фобия приводит к деструкции, к нарушению здоровья и, в общем-то, укорачивает его жизнь. Угу. Вот еще беда в том, что фобия нелогична. Он это логикой понимает, но ничего сделать не может, потому что, еще раз говорю, на уровне где-то бессознательного, дальнего бессознательного, он получает свои какие-то дивиденды, какой-то элемент условной приятности. Американский ученый Эрик Берн, например, это называл купонами, отоваривает их, да, за то, что слабо. И действительно, если мы понаблюдаем, очень часто у нас людьми манипулируют слабые люди именно своей слабостью. Я уж не говорю классический эпизод из оперы «Борис Годунов», где юродивый, больной, слабый человек может сказать в лицо царю, что он, что царь убийца, да, помните, наверное, все помнят, ну, в принципе, известная сценка, да, и при этом этому юродиву ничего не будет. Сам царь остановил охрану, говорит, нет. То есть получается, что юродивый, беспомощный, с цепями, сильнее царя, наделенной властью и шапкой Мономаха.
Ну, давайте посмотрим сюжет о разновидностях вот этих манипуляций.
Наиболее часто встречающиеся фобии, или как их еще называют, простые – страх замкнутого и, наоборот, открытого пространства, высоты, врачей, боязнь насекомых, змей или крыс. Но существуют и редкие фобии, которым подвержены малое количество людей. Например, аурорафобия – боязнь северного сияния. Есть и совсем нелепые, объяснения которым трудно подобрать. Среди таких страхов выделяют боязнь смеха – гелиофобия, или боязнь услышать хорошую новость – евпофобия. Для лодырей и тунеядцев настоящей отмазкой может послужить другое редкое расстройство – эргофобия – боязнь работы, причем любой. В фильме «Сбежавшая невеста» героиня Джули Робертс каждый раз сбегала со своей свадьбы, оставляя в недоумении несостоявшегося мужа. Оказывается, этому есть свое объяснение, и называется оно гомофобия – боязнь женитьбы или замужества. Перечислять можно было бы до бесконечности. В словарях описано более 200 всевозможных разновидностей фобий. Но не стоит путать с естественным чувством страха, которое присуще каждому человеку.
Ну, дед, я не трус, но я боюсь.
Главное – соблюдать меру и не доводить свои страхи до абсурда. Наталья Полякова, телекомпания «Северо-Запад».
Напомним, сегодня в нашей студии психотерапевт, врач-психотерапевт, психоаналитик Николай Николаевич Нарицын. Телефон прямого эфира 411-67-06. Звоните, задавайте вопросы, получите консультацию.
Да, ну а говорим мы сегодня о фобиях. Да. Ну вот, Николай Николаевич, вот фобии, как они появляются?
Еще раз говорю, что вот здесь очень хорошо вот в этом как раз сюжете показали, что фобия не содержит вот реального, не является реальной защитой от какой-то реальной угрозы.
Да, но с какого момента человек начинает бояться смеха или хорошей новости?
Чаще всего это когда-то возникает на бессознательном уровне. И еще одна сказанная была вещь, которую я, может быть, прицеплюсь, что они не поддаются логическому анализу. Они подчас абсурдны, по сути. И это полностью шутки нашего бессознательного.
То есть причину нужно всегда в другом искать.
Причину нужно искать бессознательно. И причину нужно искать и только там. Да, иногда бывает трудно. Дедушка Фрейд называл сопротивление, да, когда пациент оказывает вот это серьезное сопротивление, чтобы не лазили слишком глубоко в его бессознательное. Не дай бог, не вскрыли истинные причины фобии. Как правило, беда в том, что истинные причины фобии в нашем обществе, в нашем социуме не всегда, скажем так, одобряемы. скажем, вот здесь прозвучала отмазка от лени, да, да потому что, ну, кому хочется признать себя ленивым человеком, а? Ну, ленивым просто вот лентяем, да, это не солидно. А вот страдать фобией, какой-нибудь фобией, в частности, банальной фобией городского транспорта, чтобы не ездить на работу. Все,
ну, такому можно, человеку надо. Да, он больной, пешком, он
получает все льготы по больничному. Его, более того, красивая фобия с красивым названием, это странная болезнь. Вот замечено, что люди эмоциональные, то есть демонстративные, говоря другим языком. Кто у меня на сайте был, знает, что.
Натуры тонкие, да, ранимые.
Да, тонкие, ранимые — это проявление демонстративности. Если хотите, артистичные, да, люди. Вот они все это образно, эмоционально переживают. Они актеры. Невостребованные.
То есть они сами верят в это?
Вот, они это чувствуют, они только верят. Они этим живут. Они живут в этой фобии.
Ну а есть ли какая-то предрасположенность к фобии?
Есть. Вот я считаю, не знаю, не только я, потому что я смотрю, как бы вот я не страдаю манией величия, поэтому не утверждаю, что я вот то, что это истина последняя инстанция, я просто опираюсь на обобщенный научный опыт. Да? И он говорит о том, что, во-первых, фобии появляются в так называемом сытом обществе, благополучном обществе. И, во-вторых, среди неудачников.
Слава Богу, хоть это хорошо.
И среди и в первую очередь среди неудачников этого общества.
То есть.
То есть человек, скажем так, чьи амбиции, чьи желания иметь нечто, причем желательно иметь это нечто не трудом, не засучив рукава и добиваясь...
А имея, бояться потерять потом.
Да, а вот иметь что-то, ну, скажем, в силу того, что он родился, что он такой красивый, что в детстве его воспитывали, говорили, ах, какой ты у нас красавец, ты у нас гениальный, ты самый-самый талантливый, самый уникальный, поэтому будешь тебе за президентом. Это все дадут. Вот он выходит в жизнь, ему ничего не того, что он ждет, не дают. Те же самые артистические люди, которые вот эмоциональные, души тонкие, настроенные, они все не только переживают, но у них есть еще одна серьезная потребность, чтобы им восхищались. И вот представьте себе личность, которая считает себя, по сути, для самого себя звездой, входит в переполненный вагон метро.
Где все толкаются.
Нет, где кто-то его не видит. Понимаете, тот занят, читает книжку, студент готовится к экзаменам, да, там женщина с сумками усталая, едет тоже по своим делам, она не до того. То есть тот еще, кто-то еще что-то. То есть вот нет этих сразу, чтобы все встали и бурно зааплодировали, что...
Нет, подождите, вот я хочу уточнить.
Это же ужас. Представляете, какой это ужас, что не все аплодируют, а?
Насчет аплодисментов. Сейчас кругом установлены у нас камеры слежения, поэтому человек всегда подсознательно может понимать, что его всегда видят.
Это незаметно.
Вот. И камеры боятся слежения, даже камер слежения. Возникает такая фобия, то есть внимание.
Да, это другое дело. Опять же, это
они
опять...
не восхищаются тобой.
Да, они же не могут поаплодировать камеры слежения. Ну, когда-нибудь видели аплодирующие камеры слежения, а?
У меня бы началась фобия.
А там нужны именно вот эти вот аплодисменты, признания, вот цветы там к ногам там и прочие проявления.
Ну хорошо, вот этого не случилось, и получается какая-то фобия. Вот она для чего? Она какую функцию несёт?
Чего-то не получил от жизни. Потому что не обязательно это, ну, скажем, получить от зрителей, да? Иногда количество зрителей может быть сведено с минимуму, да, что фобики в основном артисты, будем так говорить, да? Потому что хотя бы пусть эти зрители будут родители, родственники, муж, еще кто-то, да, ну, супруг, в смысле, да, которого, перед которым идет, разыгрывается спектакль, и он должен подавать кофе в постель, там еще, ну, вот больному человеку кофе в постель, это не такое шире.
А профессиональные артисты, они тоже все фобики? Или большая часть?
Значит, профессиональные, вот, кстати, тема тоже достаточно острая, потому что профессиональный артист, оказавшийся не у дел, когда его, причем, это проблема даже талантливых актеров.
То есть они отравлены популярностью,
да, когда они не оказываются долго востребованы на сцене, у них тоже развиваются самые разные неврозы, среди которых бывают и фобии. Неврозы невротические, вплоть до самоубийства. Опять об этом мне приходилось писать на сайте, так сказать, не только на сайте, я в популярной прессе писал в свое время, но сейчас 21 век позволил мне все это выложить и сделать доступным для вас, зрителей, вот буквально на сайте в интернете. Вот, но, то есть эта тема достаточно хорошо известна и касается актрисов. Больше того, вот уж извините, я, наверное, все-таки... Попробуй привести одну иллюстрацию, это много будет.
Очень
говорить.
Хорошо. Давайте, для наглядности.
Больше того, многие мои коллеги, врачи, особенно не врачи, которые пытаются показать какие-нибудь чудотворцы, там многие рассказывают свои успешные случаи. Я расскажу неудачные случаи. Там, где мне тот самый опыт сын ошибок трудных, да, на котором учатся. Опыт, правда, этот давний, еще в студенческих лет старшекурсник, но все-таки еще студент, на каникулы приехал к своим родственникам в глубинку. Это Нижегородская область, небольшой там поселок, не город, но поселок такого городского типа, как его называют, да. Вот, приехал к родственникам отдыхать. Зная, что я уже занимаюсь гипнозом, уже что-то там освоил, там это быстренько новость разлетелась, и мне... К моим вот принимающим меня привели для исцеления девочку, старшеклассницу школьную, местную девочку, да. Она имела очень симпатичную внешность, можно даже сказать, красавица. Изумительный голос, который даже
вся
не портил.
Радовалась.
Да, не портил этот нижегородский говорок немножко, да. Вот, то есть, если бы проводился конкурс мисс вот этот поселок, да, она бы, естественно, была большие абсолютной
вне
конкуренции, абсолютной королевой. И никаких, так сказать, не было. Там ей действительно все
чем
восхищались, аплодировали.
Девочка.
Вот, и в принципе. Все рассчитывали, надеялись, и родители ее тоже, в частности, говорили, что вот девочка такая талантливая, учится в школе только на отлично, и вот ей бы сейчас выпускной ехать в Москву, поступить в театральное училище, и она будет завоевать всю Москву, там будет столичная телекинозвезда.
А в итоге что с девочкой было?
Вот, но все, в принципе, бы так, только вот ехать она не могла.
Почему?
У нее была страшная фобия транспорта. Фобия начала развиваться где-то в 6-7 классе, когда стали проявляться ее таланты. И чем ближе к выпускному, тем активнее. Уже целый год она не могла ездить на автобусе, на машине, на грузовике. Там
Николай
вот...
Николаевич, у нас до новостей чуть-чуть совсем времени
Николай
осталось.
Николай Николаевич, да, фобия всех телевизионщиков – это не вовремя выданная реклама и новости.
Поэтому я просто, давайте так, вот мы, может быть, у нас будет после продолжить?
Конечно.
Тогда пусть меня извинят зрители за то, что я их несколько заинтригую, но эта дама страдала фобией транспорта, вплоть до невозможности ездить на мотоцикле. А вот что было дальше, наверное, мы расскажем.
Чем закончилась
эта
душещипательная история. Да, и как избавляться от фобии, мы поговорим во второй части нашей программы. Сейчас реклама, новости, увидимся.
Продолжается программа «Разговор на тему». Напоминаю, сегодня мы говорим о фобиях. О фобиях, о страхах, что с этим делать, и вообще можно ли с этим что-то делать, или можно продолжать бояться всю оставшуюся жизнь. Разобраться в этом вопросе нам помогает наш гость. Напоминаю, у нас в гостях врач-психотерапевт, психоаналитик Николай Николаевич Нарицын.
Телефон прямо в эфире, напомним, 411-67-06. Решайтесь, звоните. Да, перед новостями мы начали рассказывать историю. Наш гость рассказал историю своей практики, когда он в далекой юности, еще будучи студентом, пытался вылечить от фобии одну девушку. Ситуация была такая. В общем, глухая Нижегородской области деревня.
Да не деревня, поселок городской.
Даже поселок, да. И там есть... Красавица, писаная, не писаная,
да.
На которую вся деревня возлагала большие надежды, что она поедет в Москву, станет артисткой и прославит.
Да, она поступит обязательно в театральное училище, обязательно неминуемо, и станет звездой, которая затмит всех московских звезд.
Да, и проблема заключалась в том, что девушка панически боялась транспорта.
Да, дошло до того, что ближе уже к выпускному она не только не могла, при одной только мысли...
А то есть по нарастающей, что
да, по нарастающей, это не сразу, вот я говорю, где-то с даже 5-го, наверное, 6-го класса особенно, дальше, чем больше развивалась ее внешняя красота, тем больше и больше развивалась, то только в автобусе не могла ездить, потом в автобусе, в грузовике, на тракторе, даже на мотоцикле, при любой мысли даже о том, что ей куда-то надо будет ехать на чем-то, у нее начиналось не только, не просто страхи, а серьезные внутри там и боли под ложечкой, неприятности в животе, расстройства желудочно-кишечного тракта, что она в панике вот из любого автобуса вылетала и убегала, ну, как говорят, домика неизвестного архитектора. Это условие той местности, где это жило. То есть, как бы вот моментально, естественно, ни о каких поездках речи не могло быть. Значит, ее родители, зная, что я гипнозом занимался, предложили мне, что уже к тому времени освоил технику гипноза, еще раз говорю, это несложная рядовая методика, поэтому предложили мне, все знают, что гипнозом можно вылечить фобию, да, можно вылечить фобию. Значит, пригласили ее вот к тем моим родственникам, которых я гостил, там нашлось подходящее кресло, я ее усадил, она мне, правда, сходу заявила, что она гипноза не поддается, не поддастся, что, ну, не поддаешься и не надо. Кого это волнует, тем более, что современные техники гипноза, такие техника Эриксона, позволяет вот эту защиту обойти, и, в общем-то, вот этот страх негипнабельности обойти, чем я воспользовался, и мне эта проблема не вызывала. В принципе, по ходу сеанса я ей должен был там вот сказать, что вот сейчас у нее поднимается правая рука вверх, и когда рука достигнет, там коснется лица, то она вылечится и не будет ничего вот этого транспорта бояться, все будет прекрасно, все будет хорошо, может ехать куда захочет. Да? И вот в процессе сеанса она сидит с открытыми глазами в состоянии гипнотической каталепсии, рука у нее уже поднялась кверху, вот до примерно до такого положения, и здесь застыла. Она испуганными такими остекленелыми глазами смотрит на эту непослушную ей, не подчиняющуюся ее воле руку, с которой она ничего не может сделать, и преодолевая вот эту вот гипнотическую скованность, гипнотическую, то, что называют гипнотическую каталепсию, со скрипом, буквально вот я слышу скрип суставов, напряжение мышц, поднимает правую руку и с большой силой прижимает левую руку поднимает и правую большой силой, преодолевая вот все эти сопротивления, чуть не ломание, разрывая мышцы и сухожилия, ломает, опускает себе на колени.
То есть она не хотела вылечиться, по сути.
Совершенно верно. Причем это не хотела бессознательное. Она этого не осознавала. Она всем декларировала, что хотела вылечиться, и, в принципе, на этот сеанс пошла. И то, что она не хочет, это ее бессознательное вылезло опять в том же сеансе, потому что вне сеанса она бы не проявлялась так. И вылезло вопреки ее воле, вопреки желанию.
В чем именно причина вот здесь была?
Вот, значит, то есть, в принципе, на этом мой сеанс закончился. И я считаю, что действительно ей не навредил, клятву Гиппократа соблюдена была полностью.
Хотя можно было сделать хитрый ход и заставить поднять руку.
Не знаю, там можно, как потом показало уже дальнейшее изучение вот всех этих фобий, лечение, терапии фобий, выяснил, что приобрел уже некоторый вот опыт, знания, да, обычно снятие тем или иным вот таким сугестивным или еще каким-то тренинговым способом одну фобию, да, человек приобретает другую и благополучно продолжает, поменяв одну фобию на другую жизнь.
Расскажем этот случай,
а в чем
здесь была причина?
Поэтому здесь вопрос решился проще. С этой фобией, естественно, ни в какую столицу завоевывать она не поехала. Она осталась у себя в этом поселке. Да, она стала там работать по окончании института, работать в местном доме культуры, да, местном клубе.
То есть на сцене.
Да, то есть тоже звезда, но местного масштаба.
Да, да, да. Она продолжала там организовывать всякие там культурно-массовые мероприятия. Вокруг нее всегда была группа молодежи, которые чем дальше, тем больше, которые за ней смотрели на нее такими восхищенными глазами. Она там играла разные роли, выступала со сцены, пела неплохо и сама там все это организовывала. И, в общем-то, где-то уже через 3-4 года она могла доехать до ближайшего райцентра, скажем, за каким-то реквизитом. А чем дальше уходил срок от того, что вот чем меньше шансов, что ее заставят все-таки ехать в Москву.
То есть это боязнь Москвы у нее?
Да, чем дальше, чем больше шансов, чем меньше шансов, что ей придется поступать в институт.
Театральный.
Тем меньше оставалось остатков этой фобии. Через родственники общения у меня с ним были, и как медики говорят, катамнез, то есть отсроченное наблюдение, говорит о том, что примерно лет через 10 после этого случая у нее ни остатков, никаких фобий не осталось.
То есть здесь, если я правильно понял, вот эти вот надежды, которые возлагали все жители деревни на нее, они как раз остались.
Да, они ими. Дело в том, что в те годы, вернемся в те самые годы, это больше 30 лет назад, в самые застойные брежневские годы, конкурс в театральное училище был свыше, ну, в общем, несколько сотен человек на место. Более того, реально туда поступить, был такой термин, если нет мохнатой лапы, можешь считать себя инвалидом. у этой девочки из этой провинции не было никаких шансов поступить в институт. Где-то на бессознательном уровне она это и понимала, хотя не могла сама себе вслух в этом признаться. Mm-hmm. Более того, в этом не могла понять это все ее селяне, все ее односельчане, потому что как это так, она же у них первая красавица. Mm-hmm. По черно-белому телевизору то, что они видят, ну, они считают, ну, ни в какое сравнение с ее реальной красавицей не идет. Да?
Ну, скажите, в таком случае, как же лечить фобии, нужно ли это делать?
И вообще, вот. Лечится ли фобия?
Очень интересный вопрос. Лечится ли фобия? Лечится. Более того, многие мои коллеги обожают лечить фобии, потому что их можно лечить долго, до бесконечности. И если не устранить истинный страх, как вот у этой дамы, страх провалиться на вступительных экзаменах и с позором вернуться в родное село, как недоучка, которая первого же испытания не выдержала, вот подождите, этого позора она бы не вынесла.
Подождите, тогда получается, что распространенный вот этот страх или фобия закрытого пространства, там, либо пауков, это да, тоже
это, какая-то это только маска, причина. Причем это внешне осознаваемая маска, при всей ее нелогичности, но это вот именно она патологична, потому что... Тавтология, да. Нелогично, патологично. Она стихи. При всей нелогичности того и патологично. Она, это внешняя маска. Человек знает, чего он боится, но он боится не того. Истинные страхи, чего он на самом деле боится. Если хотите, от чего он прячется за щитом фобии, как, именно как за щитом фобии, он, может быть, не хотел бы признаться самому себе. Боже того, он ни в коем случае не может, так сказать, признаться своим родственникам, друзьям. Часто то, чего на самом деле человек не хотел бы признаться, позорно, стыдно в том или ином обществе. Например, признаться в том, что он откровенный лентяй и хотел бы все получить даром. Да? Ну, кто в этом вам признается вслух, что я просто банальный лентяй, и то я не хочу на вас ездить, а? Не признается. А вот приобрести уважаемую в обществе болезнь, называется романтическую мечта. Болезнь, с красивыми фобиями, с какой-нибудь вычурным названием, вот тут их перечисляли, да? Редко встречающимся, значит, чем больше названий, тем реже можно найти встречи. А у меня такое, вы знаете, да? Получить за это определенные дивиденды, ну, скажем, даже от банального пособия по безработице, то есть какого-то поддержки до такого уважения. Ах, вы знаете, у нее такая фобия, ну, как ей не помочь, как ее не содержать. Вот опять возвращаясь к этой силе слабого, потому что иногда фобия позволяет манипулировать близкими, родственниками, управлять их. Вот те же детские фобии, страх, например, темноты. Одно дело реальный страх незнакомого темного пространства, да, но который человек, ребенок рано или поздно через него проходит и переживает. Другое дело, когда этот страх, выраженный в ярких эмоциях, в каких-то вот этих проявлениях, приводит неминуемо к прибеганию мамочки, там, родственников с соской, с теплой игрушкой, с длинной на полночи сказкой, еще с чем-нибудь.
Это нехватка заботы всегда может быть причиной фобии.
Нет. Именно варианты манипулирования. То есть у ребенка появляется некоторая кнопочка. Он нажал и тут же прибежал, получил желаемый результат.
Как родственникам себя вести с человеком, вот, который страдает?
Сложно. Сложно. Но чаще всего именно родственники являются инициатором посещения таким пациентом врача-психотерапевта. Как правило, родственники вводят, родственники заказывают, родственники звонят.
То есть сам-то человек не хочет от этого избавляться?
Сам человек очень много красиво говорит, но только самым близким. Чаще всего говорит о своих фобиях именно тем, от кого, собственно говоря, на кого завязан его процесс.
Но он же действительно страдает.
Страдания часто связаны с эмоциями. Еще раз говорили, что это люди эмоциональные, яркие, и поэтому эти эмоции могут отражаться на его вегетатике, на его соматике, на его работе желудка, кишечника. Вот здесь вот я бы сказал, сравнил фобии. Вообще фобия – это разновидность неврозов, и про неврозы еще психоаналитики. Первые психоаналитики сравнивали ее с такой ситуацией, когда нерадивый служитель правового котла. Котел перегрелся, так вот, чтобы никому не показывать истинную, что произошло, котел перегрелся, проволокой заматывают предохранительный клапан. Вот. Так вот, фобик то же самое. Вместо того, чтобы разрешить истинную проблему, которая у нее есть, да, уходит вот в эту вот самую фобию соматическую. И там действительно происходит все, что хочешь. Не обязательно яркий, красивый взрыв. Да, иногда это и трубы полопались, и как одна... Моя клиентка, я ей рассказываю про этот котел, она говорит, вот и заклепки повылетели, обнажая кожу с обилием, большим количеством сыпи, болячек по всему телу. Вот именно болячки. То есть вариант, это действительно разрушает организм.
Ну а как, вот не потакать тогда близким, получается, или что?
Как вообще себя вести? А вот я не дам рецепта. Потому что это подход абсолютно индивидуальный.
Чтобы более того, не работала.
Более того, иногда эта фобия возникает в паре. То есть, с одной стороны, человек нуждается в такой заботе, а в другой стороне его партнер чувствует себя ну, единственным местом, где приложение, где он действительно значим, где он любим, где он уважаем, когда он потакает и ведет этого фобика, когда он помогает ему существовать в жизни. То есть, это вот такое комплементарное состояние. Он его водит по врачам, от одного к другому. Ищет таких знаменитостей, чтобы действительно пациент приходит и про себя думает, доктор, вы меня лечите, я посмотрю, как у вас ничего не получится.
А может ли человек страдать сразу большим количеством фобий, то есть несколько?
Может. Больше того, еще раз возвращаясь к тому, что часто избавив от одной фобии, человек приобретает практически тут же другую, третью, пятую. Пока мы не разобрались вот в этих истинных корнях, как про эту девочку, пример, когда непонятно, от чего, еще раз говорю, прячется человек за щитом фобии. От какой опасности он уходит? Но для этого нужна серьезная глубинная работа. В принципе, давно уже освоенная и осмысленная. Это работа по психоаналитическим техникам, по психоаналитическим методикам. Именно анализ причины. Если знаем причину, как Гиппократ еще говорил, Бена диагностирует, Бена курит, мы ее устраним, эту причину, если мы знаем. Но беда в том, что вот иногда она страшнее той внешней красивой фобии любимой.
Поэтому, ну, это страшно.
Да, поэтому еще раз говорю, что здесь работа непростая, и вот из-за того, что существует эта так называемая условная приятность болезни, несмотря на всю детальную изученность фобии, детальная известность фобии остается ну, в нашем обществе достаточно распространенным явлением, и не скоро мы с ними справимся.
Ну что ж, сейчас мы посмотрим рекламу и продолжим наш разговор о фобиях.
Программа «Разговор на тему» продолжается. Напоминаю, сегодня мы говорим о фобиях. В нашей студии психотерапевт, психоаналитик Николай Николаевич Нарицын.
Да, скажите, пожалуйста, такой способ, как клин клином вышибить в отношении фобии подойдет? То есть боишься вот замкнутых пространств?
Старый распространенный способ. Известен случай, когда, скажем, человек боялся городского транспорта, тех еще времена до метро трамваев, да, врач брал такого пациента за руку и пытался вместе с ним ездить трамваем. Прекрасно работает, с врачом едет куда угодно, врача нет, никуда не едет, фобия возвращается в полном объеме. То же самое касается лифтов и прочее. Более того, настоятельная такая рекомендация, что вот садись в лифт, не боишься, ничего с ним не случится. Знаете, по закону бутерброда, да, или как там Мерфи, да, как хотите,
да,
человек входит
случится.
В лифт, и в это время именно фобик, когда вошел в лифт, лифт застрял между этажами. То есть, в принципе, еще раз говорю, что вся беда в том, что у нас вообще в наших, так сказать, это еще у студентов, третьекурсников и до них, да, это изобрести лекарства и начать им всех лечить. С другой стороны, еще в древности, еще тот же Гиппократ, опять, может, повторюсь, говорил, кто хорошо диагностирует, Бена диагностирует, Бена курит. То есть начало лечения фобии начинается с ее глубинного анализа. Понять, в чем причина. Без этого все остальное бессмысленно.
Ну а так, а как тут глубоко анализировать? Ну потому что сотни тысяч человек боятся замкнутых пространств.
И у каждого своя причина.
У каждого своя причина. А как же это? Симптомы-то одни.
Внешние симптомы одни, поэтому это действительно работа, еще раз говорю, работа аналитическая, требует, как правило, все-таки индивидуальной работы, глубокой работы.
Ну а как вот эта работа проводится? Вот приходит человек, говорит, я боюсь пауков. Вот что вы с ним делаете?
Значит, я начинаю... Вот вы задаете вопрос, что я конкретно, или что делают, скажем, мои коллеги-психоаналитики, коллеги-неврозов. Ну, например, вы, говорит, вот приходит в какую-нибудь, ну, скажем, среднюю клинику, человек говорит, я боюсь пауков. Прекрасно. Вот тебе таблеточки, они снимают эмоциональную напряженность, человек не будет бояться ни пауков, ни городского транспорта, не переходить дорогу на красный свет, ничего не будешь бояться.
И за буйки заплывать можно.
Да, и за буйки можно заплывать, не бояться. Вообще ничего. Пожалуйста, вот тебе таблеточка от страха. Она делает несколько человека менее эмоциональным, попроще, по полученной. Известный 100 грамм для храбрости фронтовые тоже прекрасно на этом работают.
Но при этом страх явно никуда,
да,
не девается.
Нет, ну он становится менее актуальный. Человек, приняв эти 100 грамм для храбрости, на время боя может совершенно смело идти там на штыки, на амбразуру, там еще куда-то, да, на пули, на реальной смертельной опасности.
Но причем, ну, не решит эту проблему.
Да,
конечно.
Потому что, еще раз говорю, что как только кончается действие препарата, если ситуация осталась, то осталась и фобическая готовность. Вот если... либо изменилась ситуация, в которой эта фобия действовала, вот как в том примере, про который я вам рассказал, фобия исчезла. Поэтому даже про те же неврозы, иногда неврозологи шутят и про фобии, как разновидность.
А невроза. Как изменить ситуацию, если человек, не знаю, боится северного сияния?
Ну,
там,
еще раз говорю, понять, почему он ее боится. За как, от какой реальной жизненной опасности или неприятности он прячется за страхом северного сияния? Это работа, еще раз говорю, психоаналитическая.
Сам
работа.
Человек не сможет докопаться.
Как правило, нет. Потому что это сидит где-то в глубинах бездны бессознательного. Вот здесь есть еще, правда, ну, еще раз говорю, что ситуация вот в острых, реальных, опасных, обычно фобия проходит.
Вот интересная
ситуация. Вот я вспомнил эти 100 грамм для храбрости, а во время войны фобии не было.
Почему?
Вообще не было никаких фобий.
Наверное, там
было реально опасно. Умереть с голоду, этот самый, погибнуть на фронте под пулями, под бомбежками, умереть с голоду в тылу, быть репрессированным.
А вы знаете, а я еще и,
вот. Смех и боюсь. Больше того, скажем, жуткое такое, правда, лечение назвать трудно, да, расстрел за при наличии фобии. Фобии приравнивалось к членовредительству, и фобии не было. Вообще не было. Нет, не то, что кого-то расстреляли, какого-то фобии. Этого не было вообще фобии за всю историю. Вот есть опыт истории Великой Отечественной войны, несколько томов, да.
Ну, может, и просто вот, люди не обращались с фобиями на фоне вот такого.
Нет,
вот
они прекрасно шли на врага.
Ну, там просто полная мобилизация была.
Да, наверное, да, идет. Там преодолевали трудности. И, собственно говоря, если нет такого человека, на которого можно, вот как мы говорили, страх темноты у ребенка,
командир
нажал кнопочку и прибежал, да, здесь,
да,
то, собственно говоря, зачем она, эта фобия?
Ну, тогда получается, если фобика отправить в экстремальные какие-то условия, да, в экстремальную ситуацию, ходит. То фобия пройдет сама собой.
Некоторые в качестве лечения фобии занимаются там альпинизмом, туризмом, у них экстремальными видами туризма, спорта, это тоже, так сказать, бегство в какой-то степени от этих фобий, если хотите.
Но это бегство или излечение все-таки?
Ну, а здесь уже как кто оценивает. Потому что если... опять, бегство, почему я называю бегство, потому что он подчас условно. Реальное излечение, если человек действительно изменил свою жизнь в корне, если человек сам научился быть капитаном собственной жизни. И самое страшное, что капитан собственной жизни, это ведь не очень приятно. Капитан, он сам себе хозяин. Он самостоятельный. Другая сторона самостоятельности – одиночество. Ответственность, одиночество. И масса других, как говорят, у капитана на корабле друзей нет. Да? Более того, горе-то от ума, как Грибоедов сказал. Да?
Ну,
и,
в общем, да.
Да, и подчас вот так манипулировать с позиции слабого очень сложно.
От чего зависит здесь степень тяжести? Почему одни как-то легче там переживают,
а степень тяжести глубже? Зависит от того, действительно, той реальной опасности, за которой человек, от которой прячется человек за фобией.
Ну, вот вы говорите, что неудачники, да, часто страдают,
да,
фобией. Ну, такая
это,
комплекс. Но, с другой стороны, есть же и у достаточно успешных каких-то людей, которые чего-то добились фобии.
Здесь вопрос спорный. Неудачник не с вашей точки зрения, а с его.
Так.
Вы считаете,
он
что он успешный, но он еще не,
да,
стал президентом страны.
Ага.
Вы говорите, что он успешный,
страны,
он стал президентом
делать?
Небольшой компании, но пока он не президент страны.
Ну да, может, у
даже
него
у великих людей, по-моему, были фобии.
Какие-нибудь.
Вот, и у великих, тем более, раз он человек стал великим, значит, у него немало амбиций, раз он к этой цели шел.
Ну, а фобии могут быть полезны?
У него достаточно большие амбиции, и эти амбиции могут превышать его реальные возможности. Вот там, где не только амбиции превышают реальные возможности, но плюс еще, опять возвращаясь, появляется какой-то механизм отоваривания, опять возвращаясь к этому бёрнскому языку, отоваривания этих купонов фобии. Mm-hmm. Вот этой вот условной приятности. То есть он с этой фобией что-то имеет полезного, такого для себя приятного, да, пусть неосознаваемого, пусть он не понимает, чем что это приятно, но ему вот на уровне ощущений, чувств, опять же, речь идет об эмоциональных, чувственных, с богатым ярким воображением лицах, да, то есть демонстративных людей, поэтому они живут в мире чувств, эмоций, и логика здесь... Включить логику бывает очень трудно. На этом основании, вот в такой позиции, опять те люди, когда ко мне звонят с фобиями, предлагаю познакомиться с материалом о фобиях на страницах моего сайта, да, многие не перезванивают. Я действительно могу помочь человеку с фобией. Интернета. Я могу вылечить пациента с фобией, да? Вылечить при условии, если он действительно как вот встанет, вот где нас трое, я, ты и болезнь, да, если он встанет рядом с врачом против болезни. Если он действительно захочет не потерять фобию, отказаться от нее, а приобрести новое качество жизни, новый статус, новые какие-то свою успешность в других ключах, отказаться от тех псевдоценностей, за которые он держится, используя фобии как инструмент цепляться за эти ценности.
Ну, то есть фобия – это в любом случае нечто, что ограничивает. То есть полезной она быть не может просто по определению.
Это и есть уже патологическая фобия. Я говорил, что инстинкты самосохранения, те страхи, которые мы испытываем, они полезны, они нас оберегают от запредельно опасных, рискованных действий. Да? А это действительно деструктивно по сути. Более того, даже те самые дивиденды, которые отоваривает человек с помощью фобии, они часто призрачные. Они, ну, скажем так, цена-качество, да, скажем, те нарушения для здоровья, тот ущерб, который он как больной сам себе наносит вот этой альтерацией, разрушением, да, этими фобическими переживаниями, они наносят действительно больший вред. Они делают необходимое, они реализуют необходимость быть слабым, и слабым доказать, что он слабый, то есть действительно у него разрушается и сердце, и артерии, там, и сосуды, и опять же говорю, любые органы. Да.
А что может служить толчком к тому, чтобы человек захотел отказаться от фобии своей?
Ну, первая изменившаяся ситуация, да, вот пример, который мы разбирали, человеку исчез страх провалиться на экзаменах, исчез страх вернуться в свое родное село с позором.
Вот если не брать
там
вот
ее все принимают ситуацию, как красавицу, она так красавицей осталась до
внутренние весьма могут быть какие-то грелым. Критерии, которые сподвигают на то, чтобы... Вот,
могут быть внутренние, критерии действительно внутренние, они всегда сопряжены с внешней социальной средой. И поэтому работать нужно именно, анализируя систему человек-среда, вот как системный анализ, не просто психоанализ, а анализ взаимодействия человек-среда во всей ее подробности, во всех ее нюансах и подчас неочевидных. Вот тоже проблема фобика, еще уж расскажу в эфир один анекдот известный, когда некий гражданин на темной-темной улице ползает на четвереньках, пытаясь найти то, что потерял, под единственным фонарем ползает на четвереньках, пытаясь найти то, что потерял в темном месте. Но именно ищет под этим фонарем, и более того, фобик заставляет врача ходить по кругу в пределах этого фонаря, не выходить,
потому
не находить...
Потому что здесь не страшно.
Да, там страшно. А вот здесь ему все знакомо, все понятно, он может с этой фобией долго лечиться, ходить, я уже говорил, по всяким колдунам, экстрасенсам, страдать и лечиться годами. Как только меняется ситуация, как только эта фобия становится, вот те дивиденды, которые с нее получается, становятся невостребованными...
Не она проходит.
Проходит.
Ну что ж, спасибо вам большое. Прошло и наше время в эфире.
Вы подобно этому фонарю пролили свет на то, что же такое фобия.
За пределами надо сказать.
Да, если человек хочет вылечиться от фобии, уголки, он вот это туда. Сможет сделать. Это доказал наш сегодняшний гость Николай Николаевич Нарицын, врач, психотерапевт и психоаналитик.
Это была программа «Разговор на тему». С вами были Роман Захаров и Светлана Сотникова.
Всего доброго, не бойтесь ничего.
До свидания.